До 30 лет Фенимор Купер не писал. Он был уже мужем красивой и мудрой женщины и отцом трех дочерей, когда однажды, читая вслух жене какой-то роман, он вдруг сказал: «Я бы мог написать лучше». «Ты же ненавидишь писать даже письма», — воскликнула жена. «Докажи». И Купер доказал. Так вспоминала историю первого американского романиста его дочь. В сентябре исполнилось 220 лет со дня его рождения. Моя коллега Марина Ефимова исследовала творчество и жизнь Купера.
Детство и юность Купера диковаты, даже по стандартам Америки конца XVIII века. Отец писателя, Уильям Купер, был судьей, богачом, и семья жила в особняке под Нью-Йорком. Но судья, человек с идеями, купил земли на фронтире в 3 днях езды от Нью-Йорка на озере Отсего и основал там поселение Куперстаун.
Он построил дом на берегу озера и решил переселиться туда со всеми своими 11 детьми. Жена судьи категорически отказалась ехать, и судья приказал слугам поднять ее вместе с креслом, в котором она сидела, и перенести в экипаж. Младшему Куперу, отправившемуся с семьей на фронтир, был 1 год и 2 месяца. Его звали Джеймс.
Это был отрывок из книги Джеймса Гроссмана «Джеймс Фенимор Купер. Обзор творчества». 5 братьев Куперов росли в глухих лесах Адирондака без руля и без витрил. Поэтому, когда 13-летний Джеймс поступил в Йельский университет, он вытерпел там только 3 года. На 4-й он попытался взорвать дверь студенческой спальни и натренировать осла садиться в профессорское кресло. Его исключили. Наказание было обычным в те времена – ссылка на флот матросом. На этом закончилось в 1806 году формальное обучение Купера. Но вот что рассказывает его биограф, профессор Уэйн Франклин.
Вообще, у него было очень неплохое классическое образование. В детстве его учил выпускник Ирландского университета. Другой учитель, выпускник Кембриджа, подготовил Джеймса к поступлению в Йель.
Профессор Франклин, я заметила, что, скажем, в романе Купера «Зверобой» каждая глава предваряется эпиграфом, и это цитаты из всей мировой литературы. То есть он был очень начитан.
Да, но бессистемно. Его отец часто пользовался передвижными библиотеками, а мать Купера не умела писать, но умела и любила читать. В те времена это было частым явлением. Она читала романы, и Купер вспоминал, что все подоконники в обоих домах были завалены книгами.
3 года, проведенные на флоте, оказались не только полезными, но и счастливыми. Купер дослужился до чина офицера и стал знатоком флота. Среди 32 его будущих романов больше морских романов, чем сухопутных.
В декабре 1809 года в Олбани судья Уильям Купер был убит по выходе с политического собрания. Один из разъяренных противников ударил его сзади по голове с такой силой, что через несколько часов судья умер.
Ни в одной биографии Фенимора Купера не упоминается горе сыновей. Но везде говорится о том, что они в одночасье разбогатели. Доля Джеймса равнялась 50 тысячам долларов, по нынешним меркам – миллиону. Джеймс вышел в отставку и женился на Сьюзан Деленси, чей дед был когда-то губернатором Нью-Йорка. Это был счастливый старомодный брак. Дочери рождались одна за другой, в доме были слуги, и жена предоставляла мужу свободу заниматься политикой, клубами, милицией, бизнесом. И не быть бы Куперу писателем, если бы не случайность.
Однажды Купер читал простуженной жене вслух новый английский роман. После 1-2 глав он вдруг с отвращением отбросил книгу и сказал: «Да я сам могу написать лучше». «Ты же не можешь написать письма», — воскликнула Сьюзан. «Ну, докажи». И Купер тут же сел писать. В те времена в Америке были известны лишь 2 типа романов — приключенческий в духе Вальтера Скотта и романтический в духе Джейн Остин. И Купер начал с подражания Джейн Остин. Говорят, что обычно первый роман великого писателя или очень хорош, или очень плох. Первый роман Купера был очень плох.
Случайное начало писательской деятельности, описанное, кстати сказать, дочерью Купера, предваряли трагические события в жизни семьи. За 6 лет, с 1812 по 18, погибли от несчастных случаев все 4 братьев Джеймса, и на плечи Джеймса легла забота о 5 семьях.
Более того, он и сам оказался в долгах. Он занял в долг в ожидании наследства, чтобы жена могла поддержать привычный ей образ жизни. А когда выяснилось, что и само наследство обременено долгами, его ситуация оказалась очень тяжелой. Так что не исключено, что Купер срежиссировал сцену, в которой он начал писательскую карьеру как ответ на вызов жены. Он читал Вальтера Скотта и знал, как хорошо тот заработал на романах. К тому же писательство было делом, допустимым для джентльмена.
Купер тщательно прятал свое авторство, но после неудачи первого романа взялся за второй с такой страстью, что писал в день по 60 страниц. Этим вторым романом был «Шпион». Я очень рада, что прочла «Шпиона» после истории кожаного чулка, потому что он мог бы подпортить мне удовольствие от этих приключений. «Шпион» — настоящий исторический роман про американскую революцию. Реалистичный, темный, с неожиданным героем и трагическим концом. Купер сомневался в том, что американцам будет интересно читать про Америку, он даже оправдывался в предисловии. Но роман имел немедленный успех у публики. Судьба торговца-разносчика Харви Бёрча, безвестного героя войны за независимость, шпиона, выполнявшего тайные задания Джорджа Вашингтона, перевела Купера сразу в категорию знаменитостей.
В августе 1824 года трое молодых британских аристократов, любители нового вида спорта-туризма, посетили пещеру под водопадом Гленн-Фоллс в штате Нью-Йорк. Их попутчиком был писатель Фенимор Купер, прославившийся историческим романом «Шпион» и приключенческим романом «Пионеры» со странным персонажем Нати Бампа по прозвищу «Кожаный чулок». В пещере под водопадом один из англичан-туристов, будущий премьер-министр Англии Эдвард Стэнли, прокричал Куперу сквозь шум воды: «Вот место действия романа». Пещера была ошеломительна. В нее попадали по тропе между отвесной скалой и обрывом, и одна из стен в ней была стеной воды, которая обрушивалась с высоты в невидимую реку на дне ущелья. Вечером Купер подошел к Стэнли. «Вы правы насчет пещеры. У меня уже сложился вокруг нее целый сюжет».
Так, если верить историку Хью МакДугалу, родилась идея романа «Последний из магикан». И сцена в пещере, даже переделанная для недавнего фильма, одна из центральных в сюжете. Нати, Истребиный глаз, Чингачкук и Ункас оставляют сестер Кору и Элис на милость приближающихся индейцев-гуронов. Перед тем, как прыгнуть в водопад, Нати говорит Коре:
«Если мы с Чингачгуком останемся, мы все погибнем. Если уйдем, у остальных есть шанс. Кора, идите на все, что угодно, только оставайтесь в живых. Я найду вас, куда бы вас ни увели. Только оставайтесь в живых».
Герой Купера Нати Истребиный глаз, Нати Кожаный чулок, Нати Зверобой прекрасно знал разницу между джентльменской этикой британского офицера, которая требовала защищать своих женщин и своего короля до последней капли крови, и этикой индейца, который действует по законам выживания. И сам Нати следовал то тем, то другим, смотря по обстоятельствам. Позже английский писатель Д.Х. Лоуренс напишет о Купере:
«В Купере живут два человека – свободный охотник Нати Бампо и муж миссис Купер, джентльмен в худшем понимании этого слова».
Литературные качества романа Фенимора Купера тоже часто критиковали, и не только современники. Самый безжалостный критик – Марк Твен. Об этом редактор последних изданий Купера профессор Ланс Шачтерле.
Марк Твен в эссе «Литературные грехи» Фенимора Купера смешно издевается над стилем Купера, копируя пассажи из романов «Зверобой» и «Следопыт». Это блестяще и смешно написано, но когда мы с коллегами стали строка за строкой проверять тексты, чтобы найти места, использованные Марком Твеном, мы поняли, что Марк Твен все придумал сам.
Every example of Cooper's bad writing.
Диалоги, пишет Марк Твен, хочешь не хочешь, должны напоминать человеческий разговор. Купер пренебрегает этим требованием. Действительно, герои Купера часто говорят как лекторы с кафедры. Диалоги растягиваются на страницы, и сюжет терпеливо ждет. Но одно Купер никогда не упускает из виду. Дикую природу, на фоне которой, как в греческом театре, он разворачивает историю Америки.
Странность колониальных войн в Северной Америке в том, что прежде чем добраться друг до друга, противники должны были побороть дикую природу. Тренированные армии месяцами боролись с порожистыми реками, преодолевали перевалы, пережидали свирепые ураганы ради того, чтобы проявить, наконец, свое мужество в сражении за интересы своих далеких монархов. Дремучие леса разделяли области, захваченные Англией и Францией. Эти леса наполнились людьми, и эхо в холмах повторяло то смех, то предсмертные крики многих смелых юношей из Англии и из Франции, дравшихся за овладение страной, которая не была уготована ни тем, ни другим.
Бальзак в эссе о Купере писал: В его романах люди приобретают свой настоящий масштаб, весьма незначительный посреди величественной природы. Очень любопытна динамика героев Купера. Первым романом от Бампа был роман «Пионеры», где Бампа – старик не в ладах с законом, а его друг-индеец Джон Махеган – горький пьяница. И оба, пишет биограф Купера Джеймс Гроссман, протестуют против гнета цивилизации. Один – уходом на Дикий Запад, другой – смертью. Первые романы Купера несравненно реалистичнее остальных историй кожаного чулка. Ди Эйч Лоуренс, который, несмотря на подтрунивание, очень любил Купера, назвал эти изменения декрещендо реальности в пользу крещендо красоты. А Гроссман пишет.
Поначалу Купер был верен печальной реальности, из которой потом силой его воображения вырвалась мечта.
Мечта, идеал, словом, какая-то субстанция, которая сделала выражение «последний из магикан» нарицательным. Многие знатоки Купера считают, что горе Чингачгука после гибели Ункаса в романе «Последний из магикан» – это горе Джеймса Купера, оставшегося последним мужчиной в большой семье. Если это и так, то это, видимо, прибавило живости чувству, испытанному Купером по поводу другого исчезновения. Исчезновение с восточного побережья ярких, неприрученных, нецивилизованных индейцев, диких, но полноправных жителей континента. Он писал.
«Судьба краснокожего человека очевидна. Он станет жертвой цивилизации, не будучи в состоянии воспользоваться ее преимуществами.
Последние годы жизни Купера, он умер, когда ему был 61 год, поразительно не соответствуют блистательному началу его карьеры. Перемены произошли в течение 7 лет, проведенных им и его семьей в Европе.
Трагическим обстоятельством было то, что он так долго отсутствовал. Когда он уезжал в 1826 году, в Америке была одна партия – Джефферсоновская республиканская. Когда он вернулся, окрепла новая олигархическая партия вигов, поддерживавшая социальные различия и представлявшая как раз то начало, которое так не нравилось Куперу в Европе. Пресса тогда была откровенно политизирована, и газеты вигов набросились на Купера с оскорбительной критикой. Его возвращение было горьким.
Избалованный Европой, Купер свободно критиковал американское общество. А американское общество, избалованное патриотизмом своих писателей, не желало принимать критику дезертира. Возмущенный нападками, Купер обратился к закону. В судах он защищал себя сам и всегда выигрывал процессы. Их было больше 12. Он только и делал, что судился.
Но его победы были пирровыми, потому что он настроил против себя всю прессу. Когда в 1840-м он опубликовал «Зверобоя», а через год «Следопыта», пресса полностью замолчала оба романа. При этом знаменитый тогда редактор Вуд по дороге в суд, куда его вызвал Купер, с наслаждением читал «Следопыта». После возвращения из Европы существовало полное разъединение между Купером, социальным мыслителем, и Купером-художником.
Незадолго до смерти его пригласили вступить в только что созданное общество охраны авторских прав. И Купер ответил, «Я ничего не хочу делать для этой страны, кроме того, что требует закон, то есть выплаты налогов».
Куперу не повезло быть первым романистом Америки. Он сделал много ошибок, но от него пошли почти все американские писатели. Вы читаете Мелвилла и видите, что он берет начало из морских романов Купера. Вы читаете Гаторна с его знаменитой готикой и видите ее истоки у Купера. Он был автором первого романа о шпионе. Его Нати Бампа – прародитель американских ковбоев. Знаменитые американские детективы – это Нати Бампа городских улиц, такие же одинокие волки, и также служат обществу, которое их не ценит, как и сам Купер. Ему было ужасно трудно в Америке, потому что он был первым в строю.
Рассказ о жизни и творчестве Фенимора Купера подготовила Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.